Вторая глава Шримад Бхагавадгиты, обзор Бхагавадгиты, текст 41. Здесь объясняется о духовном пути. Несомненно, что-то нужно знать об этом, прежде чем начать духовную жизнь. Сам термин, он существует в обиходе у людей, духовная жизнь, духовная. Но даже применяя эти слова, они не всегда понимают, что же это означает, что такое вообще духовная жизнь. Ну, как правило, мы знаем, что люди думают на этот счет. Скорее всего, они думают, что духовная жизнь – это какая-то свобода. Когда человек может делать все, что хочет, как он чувствует себя. То есть он даже в некотором смысле учится у животных этому. Я встречал таких людей, которые говорили, посмотрите, нужно жить естественно, свободно. Посмотрите на животных. Они живут естественно и свободно. Они лучше, чем мы, они более естественные. Все, что они делают, все кажется хорошо, поскольку они естественно себя ведут по законам природы. Но человек, у него какое-то странное чувство, он скован, он стеснителен. Есть даже целое такое движение, которое говорит, что человек должен ходить без одежды, например. Так вот естественно себя вести. И выполнять те желания, которые ему хочется, тоже это естественно на самом деле. Но такого слова «естественно» мы не найдем, скажем, на санскрите вообще. От слова «естество», от слова «природа». Или как это Шрила Прабхупада объяснял однажды, когда он был на прогулке с учениками, он заговорил вдруг об инстинкте, инстинкт, то слово, которое ученые придумали. И он тоже говорил, что этого слова не существует на санскрите, то есть нет корня этому слову, это какое-то выдуманное слово, термин, который ничего на самом деле не обозначает. Вдумайтесь в его смысл. Нет смысла в нем никакого. Инстинкт что в переводе означает? То, что необъяснимо, другими словами. То, чего мы не знаем. То, что есть, но мы не можем объяснить, другими словами. То есть это слово инстинкт, оно не обозначает ничего конкретно. Нет понятия какого-то. Это какое-то таинственное, неизведанное явление для науки природы. Они поэтому называют таким словом, специально заведенным словом, инстинкт. Но само слово не означает ничего. И вот он объяснял долго это слово, он говорил, что это слово, это придумали ученые для того, чтобы скрыть сверхдушу. Это не инстинкт на самом деле. То, что животные подчиняются какому-то влиянию внутреннему, внутренним желаниям, и они следуют этому очень строго, мы видим, что у них есть свои повадки определенные, у каждого вида животных и насекомых есть свои повадки определенные. Они еще строго следуют этой своей природе, хотя они не учатся, не воспитываются. У них нет в обществе животных какого-то воспитания или образования, но они прекрасно ведут себя в соответствии с их природой, кошки, собаки, другие живые существа, другие деревья, там, насекомые. У них есть своя природа, а они следуют этой природе. Что это такое? Если понаблюдать за муравейником, то это потрясающая картина. Любой внимательный, вдумчивый человек, наблюдая за муравейником, может подумать, это фантастика. У этих насекомых нет никакого разума, тем не менее их деятельность совершенно слажена, гармонична. Точно, каждый муравей делает совершенно, сказать, какое-то особое предназначение у него. Он точно выполняет свой долг. Даже в обществе людей это очень трудно сделать. Нужна такая система контроля, на самом деле, чтобы осуществить такие сложные процессы, которые происходят в муравейнике, например. То, что делают муравьи. И как они это объясняют? Почему муравьи все это делают? Инстинкт, они говорят. Другими словами, мы не знаем. Это происходит так, это инстинкт. Но это слово стало научным фактом. Инстинкт. Вы понимаете, это инстинкт. Это просто слово, это просто термин. Как один человек, который приехал с Запада в Австралию, это известный пример, и увидел кенгуру. Знаете, кенгуру – это странное животное для западного мира. Две ноги, большой хвост. Это непонятно, не то заяц, не то... Непонятно, очень большое такое животное с большим хвостом. И такие огромные прыжки, она бегает на двух ногах. Очень здорово, они когда бегут, это удивительно. Такие прыжки совершают. И там сумочка на животе, оттуда еще один такой выглядывает, кенгуренок. В общем, это удивительно, сумчатое такое животное. И такого вида больше нет нигде. И этот западный человек, европеец, он был шокирован, увидев это животное, он сразу спросил, а кто это? Там какой-то абориген с копьем, такой черный был человек, такой лохматый, с копьем стоял, наблюдал. И он спросил, кто это? Показывая на животных. Этот человек сказал, кенгуру. И тот написал, кенгуру. Но на языке этого аборигена слово означало, я не знаю. Кенгуру, я не знаю. И до сих пор его называют кенгуру. Я не знаю, это слово инстинкт имеет такую же точно природу. Как вы объясните это, спрашивают ученых? Почему живые существа, животные, они действуют в своей природе? Инстинкт? Другими словами, я не знаю. Это слово было просто выдумано, поскольку у них нет объяснений. Но в шастрах объясняется, нет никакого инстинкта. Нет необъяснимых вещей. Все необъяснимые вещи, которые мы видим в этом материальном мире, контролируются сверхразумом. Поэтому есть Есть обозначение этому сверхдуша, сверхразум, сверхинтеллект. Несомненно, это сверхинтеллект, поскольку очень трудно понять действие даже одного муравья маленького. Этот пример, если вы в Индии на 4-м этаже, скажем, здания, уроните что-то сладкое на пол, какие-то капли, и сразу же через несколько минут цепочка муравьев, крохотные, вот такие вот мизерные муравьи, даже трудно понять, как эта вся система работает у них. Ноги, усы, глаза есть, нос есть. А? И такой нос, что он может чувствовать, что там происходит на 4-м этаже. Я не знаю, вряд ли они так чувствуют, так запах тонко, но они точно, вы увидите, что они не так путанно по всему зданию ходят, ищут эти капли. Нет, точно, они знают, где это все. Вернее, они не знают. Ученые говорят, инстинкт. Они тоже не знают. Но каким-то образом муравей точно выходит и прямо к этой капле. Они окружают это и все быстро поглощают. Когда это все кончается, все расходятся. Все уходят с этого места, вы не дадите там ни одного муравья, если там нет ничего. Ни хлеба, ни сладкого, нет ничего там. Но как только вы роняете что-то сладкое, сразу цепочка подходит туда, окружает, все съедают и расходятся потом. На 4-м этаже, на 5-м этаже и даже на 10-м этаже. Как крысы, например, они иногда, знаете, где ходят? В канализационных трубах. Она может из унитаза вылезти, например. Это видели на самом деле. У одной преданной делали ремонт в квартире и сняли раковину в ванной. И вот эта труба, она торчала просто без раковины. Она с удивлением заметила, когда вошла в ванну, что крыса сидит там, на этой трубе, и умывается. Так посмотрела на нее. И нырнула снова в эту трубу и ушла. Они могут там ходить. И они точно знают, посмотрите, они точно знают, куда идет эта труба. Как они это все обнаруживают? Если крыса, она попадает на тонущий корабль, что она делает? Еще никто не знает, что он тонет. А крысы уже знают. Землетрясение то же самое, они уже знают наперед. Откуда это у них знание такое? Инстинкт, ученые говорят. Ребенок рождается, сразу берет грудь матери, вот так вот делает. Сразу же поворачивает. Возьмете в руки, он сразу, Он еще видеть не может толком. Но Прабхупада объясняет, он это уже делал множество раз на самом деле. Есть опыт. Потому что достигнув человеческой формы жизни, он много раз это уже делал. Сосал грудь матери в различных формах жизни. Он знает, как это делать. Вот это означает инстинкт. Это может выглядеть неосознанно, но это то же самое, как если человек приобретает профессиональный навык, например. Если вы на конвейере, там много сложных операций, если вы только что приступаете к этой работе, это кажется так сложно привыкнуть ко всему этому, так трудно. Но уже через неделю-две вы думаете о чем-то своем, и все автоматически происходит. Все автоматически просто происходит. Здесь можно было тоже сказать инстинкт. Как это происходит? Если вы увидите такого мастера какого-нибудь, который на станке там выдает чудеса на токарном. Если вы понаблюдаете, вы так же, как с этим муравейником, подумаете, ой, это невероятная вещь, я никогда не смогу это сделать. Или балерина на сцене. Она крутится вот так, что в глазах рябит у вас просто. А? Но она не теряет равновесие. Она может остановиться на этом кончике ноги и стоять. И снова закрутится, как юла. Потом она бежит, так прыгает и на кончик ноги, оп, и не теряет равновесие. Как это вообще возможно? Попробуйте. Кто-нибудь попробуйте, выйдите после лекции, разбежитесь так, раз, так ногу вперед и на кончик пальца, и вы сломаете ногу, что-то произойдет. Или подвернете, упадете сразу же. Но балерина нет. Бывает, что они тоже ломают ноги, но мы говорим, это удивительно, и на это чудо собираются тысячи людей смотреть в залах. Открывается занавес, там балерины выходят, начинают прыгать, скакать, и все смотрят. Как это все объяснить, они не знают. Но тогда им показывают, смотрите, что на самом деле происходит в этих залах тренировочных, где эти балерины. Как динамо-машина, они крутятся, целыми днями, даже без выходных. У них такая аскеза, диета. Очень сложный процесс на самом деле. Как нужно много-много работать, пол жизни на самом деле, много лет работать. Это нужно уже быть особо одаренным человеком. И много лет тяжелейшего труда, и вот результат. Открывается занавес, эта балерина, она летает по сцене. Такое чувство, что у нее крылья какие-то невидимые, и все смотрят. Инстинкт. Как она этому научилась, интересно? Это же не инстинкт. Ясно, что здесь присутствует сознание индивидуума. Оно может быть так же натренировано, что никто не сможет объяснить, как это происходит. И каждый из нас имеет какие-то навыки, которые кажутся другому очень удивительными. Например, я по образованию художник. Однажды работал на кармической работе, в пожарной охране. Меня часто просили нарисовать то, нарисовать это, там какой-нибудь оформить стенд, ну, как это обычно. И я взялся за одну работу и стал рисовать кистью. Я проводил центрические круги, прямые линии кистью. Для меня это легко. У меня большой опыт. Я мог провести круг без циркуля, очень ровный. И на это собирались все эти работники. Руки в карманах, они так с папиросами стояли, так хмуро смотрели на все это. Я долго не понял, почему они смотрят. Но они удивлялись, почему так у тебя все ровно получается? Невероятно. И они тоже брали кисти, пробовали, но их такие корявые линии выходили. Не смотрели, не знают, как это все. Но с другой стороны, они садились на машины и там такие выделывали вещи, когда мы ехали на пожар. О, страшно смотреть вообще. Они в такие узкие арки залетали на полной скорости, туда, сбивая надо кирпичи там даже. Но есть мастера, которые не сбивают кирпичи. И они там со всей скорости тормозят у стены, прямо до, вплоть до сантиметра. Они такие асы. И тут я удивлялся, как это вообще возможно? Страх, что происходит. Или как они по этим лестницам бегают, туда. Я никогда не мог такого сделать. Я мог только кистью крутить эти штуки, проводить. Но они надо бегали, это удивительно. А вот этот есть пожарно-прикладной спорт. Три этажа здания, строится такая башня с тремя этажами, такая лестница с крючком, может быть, вы видели. Вот. Я даже эту лестницу не мог одной рукой поднять, вот так вот легко подбросить. Это достаточно тяжелая штука на самом деле. Нужна тренировка. Там есть мастера спорта, которые за, сейчас скажу, за 11 секунд, начиная 60 метров от башни, поднимаются на третий этаж здания. 11 секунд, я видел собственными глазами. Он как будто взлетал туда просто с этой лестницы. Непонятно, кто кого принес, лестница или он лестницу. Кажется, что он сам просто вместе с лестницей взлетал туда. Это было удивительно. Как он все это делает, я могу спросить. Если бы я не знал, что за этим долгая тренировка, работа сознания именно, что эта группа мышц, она уже так натренирована, что он даже не думает об этом. И у меня тоже была своя группа мышц, глазомер и так далее. Он так натренирован, что для меня это казалось естественно. Это уже слово «естественно» подходит. Я умею это делать, значит, это естественно для меня. И также есть сверхсознание, поэтому мы видим, что в материальной природе все происходит по определенным законам. То, что и говорят «естественно», означает, что иначе быть не может. «Естественно» означает «закон природы». И вот здесь нужно думать о сверхсознании. Для кого-то это с такой легкостью происходит. Кто-то с такой легкостью управляет этим материальным миром. Безусловно, какой-то разум существует. Иначе как бы это все происходило? Так гармонично. Но поскольку это непостижимая вещь, ученые говорят, это инстинкт, это необъяснимо, мы не знаем, может ли быть вообще такой разум. Но они видят, что это происходит, поэтому они говорят, мы не знаем, инстинкт. Есть еще один пример, наверняка я его здесь приводил однажды, это было в Киеве. В Киеве, где-то на Украине, в те времена, когда пытались разоблачить сознание Кришны. Ну, то есть доказать, что это не научно как-то. Это связано с самовнушением, с обманом. Это были времена преследований. Ученые послали своего представителя на программу Харе Кришна. Мы тогда в тюрьме радовали всем, кто приходил. КГБ приходило, мы, давай, заходи, будешь преданным. Мы были наивны, мы думали, что все, кто приходит, станет преданным. Приходили журналисты и так далее, которые писали плохие статьи. Мы всех приглашали, кормили простадом, все им рассказывали, они потом писали самые дурные статьи про нас. Такое было. И поэтому легко было прийти на программу «Сознание Кришны», даже фотографировать преданных, что-то даже ложное написать. Это очень легко было сделать. Сейчас это не так легко. Мы спросим, кто пришел, зачем еще. Если будет материал, то сначала покажите его. Но в те времена нет, мы думали, они услышат Харе Кришна, и все будет совершенным образом. Итак, пришел этот ученый на программу Харе Кришна, и он наблюдал, что в чем же тут дело, почему эти молодые люди, они вот так вот меняют сознание, они так вот сильно меняются, уходят с каких-то работ, там, не интересуются деньгами, женщинами, отказываются от мяса, и также детей пытаются воспитать, то есть полностью меняют свое сознание, свою культуру, то есть, ну, это что-то странное же в обществе явление, очень странное и, кажется, опасное даже. Поэтому приходили туда эти ученые, этот ученый смотрел, вот идет киртан. И как обычно, киртан идет сначала, все подхлопывают, подпевают, потом начинают танцевать, пританцовки, начинают прыгать. Ну и так это киртан продолжается. Все радуются больше, больше, больше. И он почувствовал, да, какое-то настроение создается, удивительное очень. Без всякой интоксикации, как будто бы присутствует какая-то интоксикация. Если так вот петь, 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 то и больше, больше интоксикации. В конце концов, как это сказать, ЛСД такой, вагон ЛСД. В воздухе так вот, что-то происходит. Но он почувствовал, он чувствительный был человек, экстрасенс. Знаете, он так, руками так. И он потом написал отчет о своей работе, о том, что он наблюдал. Я не знаю, как его была фамилия. Скажем, ну, его фамилия была Ньютон, например. Ну, это же ученый. И он, это был четвертый закон Ньютона. Что он доказал, что при коллективном воспевании, вот такой вот медитации, возникает эффект Ньютона. То есть свою, его фамилия имеется в виду. Эффект Ньютона. Так ученые назвали. Открытие этого ученого же было. Он открыл, что что-то происходит, поэтому этот эффект от Киртона был назван его именем. В газете. И там они так и написали. Они думают, что это какая-то божественная милость там сверху. Но на самом деле это эффект Ньютона. Вот этого человека, который пришел на это вот собрание и увидел это все. Вот так работают ученые. И мы видим, что вот вся земля, она такова. Море Лаптевых тоже. Как оно может быть морем Лаптевых? Пролив Лаперуза. Теперь мы понимаем, что это не что иное, как мошенничество. Все это принадлежит Богу. На самом деле это так. Но поскольку это трудно признать, скорее все осознаются, что это пролив Лаперуза и море Лаптевых. Чем это принадлежит Кришне? Удивительный момент. Очень трудно понять сверхдушу, поэтому они обманывают себя, придумывают какие-то слова. И вот поэтому в этом стихе говорится, многоветвист разум тех, кто нерешительный. Они не могут решиться принять существование сверхразума. Знаете, это не каждый человек может решиться на это. Это должно быть человек великого склада ума, широкого склада ума, махатма называется. Маха, атма, великая душа, которая может иметь такие широкие взгляды на мир, так много знания может иметь. И человек просто такой вот внимательный, такой вдумчивый, он может, наблюдая мир, понять, что существует какой-то сверхразум, существует контролирующий этого мира. И это же очень удивительно, когда мы наблюдали, что кошки и собаки, они едят эти лекарственные травы весной и лечатся. Они выбирают ту траву, которая нужна. И очень просто понять, поскольку в ведах описывается, что на одном дереве тела сидят две птицы. Тело это как дерево сравнивается с различными плодами. Иногда мы чувствуем какую-то горечь в этом теле, страдание, иногда какую-то радость. Можно с помощью тела ощутить как страдание, так и наслаждение. И хозяин этого тела есть индивидуальная душа. А есть еще другая птица, сверхдуша. Она тоже является хозяином, но полноправным хозяином. Эта индивидуальная душа как бы арендует эту квартиру. Это тоже хозяин. Но все же эта квартира, это тело не принадлежит ему на самом деле полностью. И мы видим это. Если бы это тело принадлежало мне, я был полным, абсолютным хозяином этого тела, почему же я болею в этом случае? Если я абсолютный хозяин, абсолютный контролирующий этого тела, я могу и не болеть. То есть как я захочу тогда? Это должно подчиняться моим желаниям, если я хозяин. Но интересно то, что оно не всегда подчиняется моим желаниям. Иногда оно подчиняется моим желаниям, но всегда в каких-то пределах. Где-то есть какие-то пределы, за которыми я не могу уже действовать в этом теле. Есть свои пределы, ограничения, умственные способности, ощущения чувств. Мои возможности физические также ограничены. Я ограничен во времени, старость приходит. И то есть так много ограничений. Но мои желания, они на самом деле безграничны. Наслаждаться безгранично. Но кто-то устроил эти ограничения. И те ученые, которые думают, что это инстинкты, это все необъяснимо, просто это случайно, материальная природа, они пытаются найти эту причину. Где же эти ограничители? Как снять эти ограничители? Как отодвинуть старость как можно дальше? Как избегать всех-всех болезней? Как это сделать? Мы видим, чтобы избавиться от болезни, даже от одной болезни хронической, какая аскеза нужна? А? Как, сколько много нужно труда, чтобы не болеть гриппом никогда? Попробуйте, научитесь не болеть гриппом никогда. Научитесь такому. Попытайтесь это сделать. Попытайтесь никогда не простывать, чтобы никогда не было ни насморка, ОРЗ, ничего этого. Никакого прыщика не возникало там на коже. Это очень трудно сделать, большая аскеза на самом деле. Например, этот метод бутейка, если вот так вот дышать целый год, то можно избавиться от всех простудных заболеваний. Но это нужно целый год не дышать. Очень трудно на самом деле сдерживать дыхание. Есть и другие методы в медицине, но все они связаны с аскезой определенной. Но что мы хотим? Мы не хотим никаких аскез, мы хотим какое-то лекарство, какой-то препарат, который просто если мы выпьем, он убирается болезни, чтобы все это как-то легко было. Но даже в этом случае нужно регулярно его принимать, не забывать об этом. Все равно какая-то аскеза, это означает, какие-то есть ограничения естественные уже. Естественно означает закономерное. Это означает естественно. Это не просто, естественно, значит, случайно. Нет, кто-то установил эти ограничители для того, чтобы я боролся с ними. Для того, чтобы я не чувствовал себя наслаждающимся в полной мере. То есть кто-то напоминает мне, что ты совсем не тот, что ты хочешь здесь. Совсем не тот, что о себе думаешь на самом деле. Все, что ты пытаешься сделать, для тебя это трудно на самом деле. Ты получаешь крохи чувственных наслаждений, но сколько труда вкладываешь ради этого? Может быть, ты осел, говорится в ведах? В ведах так и говорится. Осел ведь тоже работает тяжело, но получает всего лишь пучок травы. В одном месте в Тюмени мы этот пример очень подробно рассмотрели, и весь зал смеялся, когда мы стали иллюстрировать этот пример про осла. И только одна женщина была очень сильно недовольна. Она очень сильно обиделась при такой сравнении, хотя про нее никто ничего не говорил, просто про ослов говорили. И она даже после лекции пришла специально в храм, она никогда в храм не ходила, пришла специально в храм, она просидела всю службу, прослушала еще раз всю лекцию, потом пришла ко мне и пожаловалась, что как же так можно про бедных животных и про людей сравнивать такое. Но когда мы объяснили, что не думайте, что только такие люди есть, есть четыре категории, не только ослы, но есть еще и низшие среди людей, есть еще майя пахита гьяна, заблуждающиеся ученые, есть демоны-атеисты. О, тогда она обрадовалась, сказала, это хорошо. Она почему-то поняла это все. Когда это научно было, она думала, что это просто я хотел оскорбить других людей. Но когда она говорит, что в ГИТе есть такое, четыре категории людей, и мы говорим только об этой категории, о слов. И она вот так подумала. И так про слов немного. Я не думаю, что это будет веселая история. Но просто то, что мы видели в Индии, этих ослов нагружают очень-очень страшно. Если понаблюдать, просто удивительно, как они держат такой груз. Самые тяжелые вещи – это песок, кирпич, стройки. Там нет машин в Индии, вот в тех местах. Люди делают сами с помощью животных это. И удивительно, что есть слоны, есть верблюды, есть лошади, большие животные, но используют ослов. Знаете, природа особенная у этих животных, она непростая. На самом деле, слон может больше держать груза, а? Или бык, например, может тащить тоже. Но нет, осел это лучше. Почему? Потому что он упрям, глуп. Используется его природная глупость. А природа заключается в глупости в том, что чем больше вы ложите на осла вес, тем сильнее он сопротивляется этому грузу. Он не сбрасывает его. А он наоборот так растопыривает ноги, так и становится. И чем больше вы ложите, тем больше он упирается, тем больше он держит. Он такой упрямый. И потом так ноги у него расширяются, когда так сгибаются уже под напором. Его уже не нагружают больше. Это его предел. И он так упрямо так смотрит на все это. И потом нужно его столкнуть, главное, с места. Очень большая тяжесть, поверьте мне. Это огромная тяжесть. Я не знаю, человек не может держать такой вес. Наверняка это даже на лошадь столько не грузит, как на маленького осла. Но благодаря природной упрямости он очень силен становится. И решителен. Он так целеустремлен держать это все. Но что бы это ни стало. Просто его природа такая, ему нужно даже заставлять это держать, тренировать. Просто ложить, и он будет держать все. Не сбросит, не догадается. И так он нужно его спихнуть как-то. Ему очень трудно сойти с места, поскольку груз его сильно-сильно придавливает, конечно же, да? И даже согнуть ноги он не может, потому что ноги подогнутся от такого груза. И он упадет на брюхо. Поэтому там какая-то морковка или пучок травы в руку. Очень просто. И перед носом так вот немножко сделать. И удивительная вещь. Он так, не сгибая ног, тык-тык-тык-тык-тык-тык. И он пошел. Как только он пошел, уже не может остановиться. И все смеются, на самом деле. Даже те люди, которые работают в Индии, они смеются над этими ослами. Они так его гонят, он такой глупый, так что его легко это все использовать его. И он приходит туда и снова стоит. И так сбрасывает этот песок и снова. И так целый день их используют. Вот это природа осла. Очень трудно использовать так быка или лошадь или слона, даже слона. Слоны это такие благородные животные. Невозможно их так нагрузить в соответствии с их телом. Они не такой же большой груз на самом деле носят. Одно бревно там возьмет, там пойдет. И то, когда ему не нравится, он так бревно это выбросит и стоит, все. Хоботом размахивает и головой мотает, говорит, не больше, работать не буду. Ему нужно дать вина, там как-то напоить его, слона этого, и поет вином. И тогда он обрадуется, опять пойдет, возьмет бревно, отнесет и снова будет стоять качать хоботом. Это такие прихотливые животные на самом деле. Их так благородно можно использовать. Но ослов можно эксплуатировать. И мы видим, что вот люди работают вот буквально как ослы. Ради чего, собственно говоря? Деньги. Но разве так трудно добыть деньги? На самом деле. Совсем не трудно. Сейчас очень легко на самом деле. Рэкет просто ходит, собирает деньги. Я не рекомендую это заниматься, конечно, рэкетом. Но мы просто говорим о том, что для кого-то это совсем легко. Безусловно, эти люди не такие ограниченные, не такие ослы. Но скорее это нарадхама, другая категория. Ниши среди людей. Они не глупые, они говорят, зачем нам работать? Деньги просто валяются на улице. У каждого в кармане полно этих денег. Есть другие люди, которые занимаются бизнесом и знают, как просто, чтобы деньги им принесли сами люди. Это такие хитрые вещи, это более разумная категория людей. Но все они безбожники, так или иначе. Но человек в гуне добродетели, он начинает понимать, что жизнь вряд ли зависит от денег вообще. Фактически деньги, они даже не нужны для жизни. Нужен воздух, пища, одежда. И не обязательно, что это можно все получать только через деньги. Например, откуда вообще взялись эти деньги? Потому что люди ушли с полей, с деревень. Вот если посмотрите карту Индии, Бхаратаварши, можно увидеть, мы недавно увидели очень удивительная вещь, что все населенные пункты распределены совершенно равномерно, каждый квадратный сантиметр занят ровно. Вот нет такого, как, скажем, Западная Россия, Восточная Россия, совершенно пустая Восточная Россия, вот Сибирь, там северные районы, там нежилые. И Запад, он такой густо населен, очень-очень неудобно. Но Индия, Бхаратаварша, очень равномерно населена. Это связано с сознанием людей, которые там живут, на самом деле. Хотя есть крупные города, но все же люди обычно живут в тех местах, где они родились, и они привязаны, они знают, что они зависят от естественного труда, от земли, от возделания земли. Там у них есть какие-то животные, какая-то земля, они имеют свою пищу, им не нужны даже деньги на самом деле. Они могут менять этот товар. Очень легко на самом деле. Если у вас есть просто, скажем, молоко, если вы, у вас коровы, стадо коров, то вы можете молоко менять, и масло, сметану, можно менять на другие любые вещи, без всяких денег. И как только деньги появляются, начинается коррупция. Как появляются деньги? Их просто печатают. На самом деле деньги это должны быть золотыми. Поскольку их печатают, то возникает коррупция. Можно напечатать больше этих денег, например. Они обесценятся. И везде мы видим эту тенденцию, что государство немножко вот мошенничает. Они иногда подпечатывают эти деньги. Везде всюду идет эта вот девальвация. Таким образом, они отбирают у людей эти деньги. Просто напечатав новую порцию денег, они отбирают какую-то хорошую дозу этих денег. Какую-то хорошую сумму могут забрать у людей. Это хитрость определенная. Они это как-то объясняют, как вот этот инстинкт, допустим, да, естественно, они говорят, поскольку есть военная угроза, они что-то еще придумают. Однажды, когда ученики показали Шри Прабхупаде журнал или газету, где описывалась эта программа, лунная программа, полеты на Луну американские, и там была фотография этих, значит, космонавтов и прочие-прочие вещи, и в конце было написано, что о сборе налогов на эту программу, о налоге, что будет налог такой специально для этой программы. Прабхупада отметил, вот это истинная причина, для чего они это все делают на самом деле, чтобы собирать налоги. Он не относился серьезно к полетам на Луну вообще. Мысли, что просто как-то прокормить себя и выжить. Но здесь говорится о другом. Редко найдется такой человек, который не будет думать об этом практически. Он будет думать о другом, о высшей цели жизни. Сможет быть сконцентрирован на смысле жизни, на конечной точке, чего он должен достичь в своей жизни. Чтобы его не отвлекали какие-то низшие, низменные интересы. Очень редко встретится такая душа, говорится. В Бхагавад-гите говорится, самахатма судурлапа, редко встречается такая душа. В очень сложных условиях жизни, как, скажем, Судама Випра, брахман Судама Випра. Он был другом Кришны детства. И всю жизнь он жил очень бедным. Настолько бедный, что у них никогда не было пищи вдоволь. Каждый день они голодали с женой. Соломенная хижина, и на какие-то пожертвования этот брахман жил. Есть различные виды брахманов. Одни живут на пожертвования, другие могут собирать какие-то колосья или что-то оставшееся на полях. Ну, в основном эти ведические брахманы, они просят подаяния. Некоторые брахманы живут в лесах просто. А некоторые брахманы имеют профессию, они учат, допустим, или служат божествам в храме, и там так имеют свой какой-то доход. Но вот этот брахман жил за пожертвования. И поэтому у него не было даже достаточно пищи, он никогда не чувствовал себя сытым, никогда не испытывал такого чувства, и все кости его были видны, все ребра, вот так он выглядел. Очень-очень худой, очень был такой тощий человек, в простых одеждах таких, застиранных. И жена была точно такая же. И даже когда они вставали, чтобы пойти куда-то, у них голова кружилась от голода. Так они жили долгие годы. Но даже в этом состоянии этот брахман всегда думал о Кришне. Он постоянно думал о нем. И однажды жена сказала ему, это странно, говорит она, ведь ты же друг Кришны, а Кришна никто иной, как сам Бог. И Кришна здесь живет неподалеку в Двараке. И это странно, что Кришна так богат, у него 16 тысяч дворцов, 16 тысяч жен, а ты его друг, ты такой нищий. Может быть, ты сходил бы к Кришне, посмотри, какое у нас отчаянное положение. Жена думала о своем муже и думала, этот мой муж, он скоро умрет, наверное, от голода. Поэтому она сказала, сходи, Кришне, это твой друг, попроси что-нибудь, какое-нибудь богатство. Он наверняка даст тебе, поскольку это твой друг. И Судама Випра, он подумал, ну, это какой-то знак, раз жена это говорит, то это хороший повод пойти увидеть Кришну, увидеться со своим другом. Он не хотел, конечно, просить ничего материального, поскольку он уже был и так удовлетворен, думая о нем. Это свойство сознания Кришны. Если действительно человек научится думать о Боге, он будет удовлетворен на самом деле. Даже очень простой жизнью. Не то, что все должны голодать. Скорее всего, никто не будет голодать. Но люди будут удовлетворены самыми простыми вещами, самыми необходимыми вещами. И в этом вся суть сознания Кришны. Человеку не нужно много для жизни на самом деле. Чтобы насытить один желудок и одеть одно всего лишь это тело. Не так много нужно на самом деле. Просто богатство, они неравномерно скапливаются в человеческом обществе из-за жадности и зависти. Ну, так или иначе, Судама Випра подумал, это хороший повод. Я давно не видел Кришну еще с самого детства на самом деле. С Гурукулы еще. И он подумал, да, я пойду к нему. И он сказал жене, ну ты дай мне какой-нибудь подарок, я должен прийти не с пустыми руками. Тоже интересный факт, он хотел что-то приятное сделать для Кришны. Ну, означает, что он именно имел дружеские отношения, какие-то любовные отношения, хранил сердце. И ничего не было в доме, вообще ничего, что можно было подарить. И тогда жена пошла к соседям и взяла горстку риса дробленого. Такой некачественный рис, который бедняки иногда готовят и едят его. И он завернул это в такой мешочек, тряпочку такую, старую тряпочку взял, завернул и положил за пазуху. Вот такой подарок. Знаете, как нищие люди, они так вот все это делают в какие-то тряпочки, что-то заворачивают, пирожки какие-то иногда. Делают такие вещи. А однажды мы вынесли с первого этажа, там в Екатеринбурге мы увидели, как два бомжа сидят около рынка в грязи, там где-то на ящиках. Как мусорная какая-то свалка, знаете, где ящики выбрасывают вот эти вот люди, которые торгуют, они вот эти коробки, ящики выбрасывают, и там иногда зажигают, еще что-то бросают, тут они там сидят, и надо что-то выбросить, они подбирают там. И их двое по всему району, их все знают. Старые люди такие вот опущенные, они пьют, и так ходят странно, никуда не смотрят, глаза невидящие, вот такие они, да. И сидят они там. И жена увидела и сказала, я пойду их просадом накормлю, тут у нас остался просад. А я стал смотреть из окна. И там один сидел. Непонятно, чем он даже занимается, знаете, не так со склоненной головой может сидеть часами этот человек. Она подошла, эту фольгу развернула, там был рис, халава, ничего, там был нормальный просад. И дала ему. И когда она оставила это ему и ушла. Он смотрел туда. У них заторможенное, видимо, это все понимание, сознание замутненное. И когда он понял, что это такое, он смотрел долго-долго, смотрел вслед. Долго-долго потом посмотрел сюда, потом положил, завернул. Встал, стал смотреть вокруг, по сторонам, искал второго. Потом отошел, нашел этого второго, зовет его, машет рукой, они пришли, посадил его перед собой. Это все медленно, долго было. Я все думал, что же они будут делать? Потом он открыл этот пакет, и тот смотрел долго туда, потом на него смотрел, потом снова туда, потом на него, потом они стали есть. Очень удивительно было все это. И вот Судама Випра, я не хочу сказать, что он был таким, но он был тоже голодный очень. Но он хотел Кришне что-то принести, тем не менее. Да, странное вообще положение, да, такой человек, и подарок. Дварака — это вообще что-то такое великолепие, трудно описать вообще райскими категориями, не описать, что такое дварака. И когда он подошел, он увидел все это собственными глазами, какие дворцы Кришны. Он только приблизился, оттуда просто этот дух Вайкунтхи пошел, вечность, знание, блаженство, он забыл о голоде, о старости, о чем угодно. Вообще интересная концепция, он полностью забыл, вводя во дворец. И когда Кришна, он сидел на таком высоком ложе, там белоснежные простыни, балдахины, слоновая кость и мебель, инкрустированная золотом, вот такая роскошь. Там даже стены дворца, они были из драгоценных камней. И все это сияло, светилось, переливалось, светильники, и Судама Випра вошел туда, и он чувствовал эту духовную атмосферу Вайкунтхи, эти богатства там, и присутствие Верховной Личности Бога. И Кришна сидел, и богиня процветания Апахалами его омачивала в это время. Это вот такая была атмосфера, и там благовония, павлины. Когда Кришна видел Судама Випру, он сказал: «О, это мой друг детства». Он так обрадовался, он сам сбежал по лестнице с этого своего места. И все вдруг увидели во дворце жена и дети, и другие близкие спутники Кришны, они увидели, что какой-то нищий пришел в рваных одеждах, такой худой, такой так странно смотрит. И Кришна обнимает его, разговаривает с ним, ведет его, садит на свое место, омывает ему стопы, предлагает ему пищу самую роскошную, самую лучшую. Потом они вспоминают, как они учились вместе у Сандипани Муни. И все смотрят на это, удивляются. Это друг Кришны. Удивительно. Он так выглядит. Странно, почему он так выглядит. Друг Кришны, такой нищий человек. И Судама Випра, он забыл, о чем жена просила его. Он даже думал, что это неуместно вообще, что-то там просить у Кришны. Он был настолько счастлив, удовлетворен, видя его. И он думал: да, все замечательно. Цель моей жизни была просто выполнена. Он думал: я полностью удовлетворен, как Трул Махараджа. Когда он хотел царство, 30 тысяч лет хотел царствовать, но когда увидел форму Господа, он думал: я полностью удовлетворен, все, мне ничего не нужно, сам никакого царства не нужно. И Судама Випра тоже, он забыл про все, о чем просила жена. Но Кришна, он знал сердце своего друга. Он сказал: дорогой друг, ты ведь не с пустыми руками пришел ко мне. Наверняка ты мне что-то принес очень хорошее, а? Ты же мой друг, ты же с пустыми руками не придешь ко мне. И Судама Випра, он просто наклонился, он не знал, что делать. Неужели, думает, я сейчас достану эту тряпочку? Такую вот старую тряпочку, там этот дробленый рис, холодный уже. Такой вареный рис, без масла, без ничего. И он просто молчал, поэтому он не знал, что он даже покраснел. Было очень неловко. Но Кришна сказал: я точно знаю, что-то вкусненькое у тебя есть. И он сам засунул руку туда за пазуху, достал этот мешочек, сказал, когда открыл, такая вкуснятина, что ты мне раньше не сказал. И стал брать и есть. И Судама Випра был просто шокирован. Кришна, Верховная Личность Бога, в такой роскоши. И ему нужно было есть этот рис. Он каждый день мог есть куда гораздо лучшие вещи. Но стал есть рис, который Судама Випра принес ему. Почему? Потому что это было с любовью и преданностью. Эта история, на самом деле, она очень древняя, очень известная по всей Индии. И уже не только по всей Индии. На таких историях можно учиться бхакти, любви к Богу. В философии обычно мы не видим таких вещей. Философия просто описывает, объясняет какие-то вещи, связывает их с духовной энергией. Но эти взаимоотношения, они очень уникальны души и сверхдуши. И сейчас сверхдуша, она действует как инстинкт, ученые говорят, как то, что нам навязывает что-то, какой-то стиль поведения, что мы должны делать на самом деле, как природа делает. Но в этом случае мы видим, что сверхдуша, Верховная Личность Бога, ничего не навязывает на самом деле. Но вот в этом свобода. И человек достигнет настоящей свободы, когда приблизится к сверхдуше, к Верховной Личности Бога, и будет свободен в любовных отношениях с ним. Итак, Кришна ел этот рис, и Судама Випра глазам своим не верил. Был переполнен чувствами по отношению к нему. Такая большая милость, Верховная Личность Бога. И это его друг был. Его лучший друг был. Он был очень горд, что у него вот такой друг есть. И даже богиня процветания заразилась этой бхакти, когда увидела все это. Она сказала: подожди, оставь мне что-нибудь. Я тоже хочу попробовать этот рис твоего друга. И богиня процветания, она благословила Судаму, Брахмана Судаму. И когда он ушел оттуда, он шел по дороге и всю дорогу медитировал, как все это было, как Кришна встретил его, что он не забыл его, омывал ему ноги даже, ел его рис. И он думал всю дорогу, был просто в экстазе. Он думал, как здорово, что я не просил у нее ничего материального. Я не осквернил нашу дружбу. Я вполне удовлетворен. И так он думал всю дорогу, был очень счастлив, что все так вот произошло, так все хорошо кончилось. Но когда он подошел к своему месту, где он жил, он не узнал его. Он видел там такие же дворцы, как в Двараке. На какие-то богатства такие неописуемые. Он сначала не понял, может быть, он куда-то не туда пришел, но там жена убежала оттуда в роскошных одеждах уже. Уже переоделась, уже успела переодеться. Она встречала его. И он думал, вот хорошо, что ты попросил у Кришны, ты выполнил мою просьбу. Но Судами про ничего не просил на самом деле. Он был очень удивлен. И Кришна дал ему эти богатства. И мы видим, что очень трудно на самом деле человеку сконцентрироваться на высшей цели, поскольку он хочет богатства. Он хочет всегда быть, иметь пищу, иметь то, что ему необходимо в жизни, и даже больше этого, с запасом, чтобы чувствовать себя спокойным. Счет в банке это означает, хороших детей, которые вырастут и позаботятся в старости. Так много желаний на каждом этапе жизни у человека. Но все же он не испытывает счастья, подлинного счастья. Но предназначение на самом деле человека стать таким махатмой, таким твердым, преданным, чтобы даже в этих условиях жизни, в таких трудностях, всегда думать о высшей цели жизни. Всегда думать об этих нежных, теплых отношениях со сверхдушой, развивать эти отношения, любовные отношения с Кришной. Это бхакти-йога означает. То, что Шрила Прабхупада принес нам. То есть это предназначение человека. И здесь говорится, если человек преследует эту цель, он должен быть твердым, не отклоняться от нее. Никакие материальные желания должны сбивать его с толку. И если же его сбивают с толку какие-то материальные желания, это означает, что он нерешителен, у него нет решимости, у него нет веры. На самом деле у него нет желания. И обычно вот такое положение, мы видим, что все мы пришли в сознание Кришны с не очень-то развитым желанием, а у многих людей вообще нет никакого желания, не приходят сюда, например. Желание почти сведенное к нулю, желание познать Бога, постичь высшую цель жизни. Но тем не менее, это желание существует у каждого человека, каждый ищет какого-то совершенства, каждый верит во что-то. И это благодаря решимости человек может достичь такого совершенства, даже когда ему очень трудно, даже когда он болен, или он не имеет денег. Или какие-то политические проблемы. Он должен всегда думать о высшей цели жизни. И бхакти так и проверяется на самом деле. Насколько человек сможет выдержать все эти испытания жизни? Ведь будут многие трудности. Не нужно думать, что процесс бхакти такой легкий, как будто нас кто-то берет и поднимает туда. Нет. Мы должны так много совершать усилий. Так много усилий нужно совершить, чтобы пройти хотя бы часть этого пути. Потом еще часть. Потом еще часть. Видишь, что сначала мы приходим, мы почти не сконцентрированы на духовной энергии. Что это означает? Что у нас нет вопросов. Нам кажется, что мы все знаем. Нет вопросов. Но человеческая жизнь начинается именно с вопросов. Не с ответов, а с вопросов. То есть всю жизнь мы должны учиться на самом деле. Никогда не станет такой момент, что я скажу, да, теперь я все знаю, спрашивайте меня. Нет. Такого смысла цепи ученической преемственности, что даже когда гуру отвечает на вопрос, он в это время спрашивает своего духовного учителя. Он помнит, что гуру говорил его. Ему.
Материалисты долго не любят оставаться наедине с самим собой. Представьте, одиночные камеры – это самое суровое наказание на самом деле, что человек остается наедине с самим собой. И он начинает чувствовать ход времени. Просто ляжьте на левый бок, допустим, приложите ухо к подушке и послушайте, как бьется сердце. Пока вы слышите это, вы не можете уснуть, потому что вы слышите ход времени. Понимаете, да? Очень можно это услышать, когда человек наедине с самим собой. Поэтому обычно они так все организуют, чтобы не слышать этих вещей, не осознавать этих вещей, потому что время наводит страх. Если мы начинаем осознавать его движение, его текучесть, временность всего материального мира, это приводит к ощущению страха, дискомфорта материалиста. Поскольку он привязан к временным вещам, своему телу, он боится всего этого утратить. Материальное тело, друзей, связи, прочие-прочие вещи, которые он так дорожит. Поэтому и главное занятие – это просто убивать время. Даже когда им нечего делать, как на праздник, когда им нечего делать, как на праздник, они просто убивают время. Как? Интоксикации могут быть, какие-то развлечения. И время незаметно проходит. Если у них целый праздник прошел вот так вот незаметно, они думают, это было великолепно. Течение времени совершенно мы не ощущали. Мы не испытывали никаких проблем. И это написано в шастрах, что каждый восход солнца и каждый заход солнца. Приближает человека, материалиста имеется в виду, просто к смерти. Но при этом приближает к освобождению. Разные вещи. И убивая это время, говорится, что они не замечают, как время убивает их на самом деле. Происходит все наоборот. И тут точно так же. В аспекте времени он действует точно так же. Если вы попытаетесь, говорится, убить время, будут даны все средства для этой возможности, но в конечном итоге это невозможно, и время просто убьет вас. Как и Кришна. Все демоны, которые приходили убить его, погибали. Все до единого. Начиная с младенческого возраста. Поэтому победить время невозможно, и люди просто не знают этой тонкости, что вообще это, как это может быть, выйти за пределы времени, за пределы пространства материального, за пределы материальных каких-то представлений, страданий всевозможных. Поэтому мы говорим, вот эти марафоны, они распространяют эти книги, в которых это описывается научно, логически, философски, через личную историю, через авторитет ученической преемственности Парампара, что прежде всего человек должен усвоить и никогда не забывать, что верховная личность Бога — это Кришна. Кришна — это верховная личность Бога. Это первый наиважнейший момент. Неважно, что как его называют в других религиях. Его высочайшее имя, его высочайшее вот это вот обозначение, если мы хотим к нему обратиться лично, это Кришна. Это стало известно недавно в западном мире, поскольку было утрачено это знание очень давно. Сейчас были эти различные конференции, там собирались ученые, и они пытались все доказать, все как один, что все мы вышли из одного источника. Когда-то была одна культура на этой планете, не так уж и давно на самом деле. Эти останки до сих пор сохранились. Немножко покопаться в земле, мы найдем, как они находят эти города, там ведические города вдруг находят, где-то в таких местах, как Урал, например, казалось бы, не связанных с Индией, тем не менее находят, и в Америке находят, и в Канаде находят. Везде находят останки одинаковой одной и той же культуры. Это значит, что раньше люди все знали о Кришне. Все до единого. Даже нецивилизованные люди знали о Кришне. Поэтому сейчас смысл, почему люди деградируют? Потому что забывают Кришну. Можно это, конечно, постепенно объяснить, как они забывают Кришну, как они деградируют. Но не будем слишком долго это объяснять. Факт в том, что если мы вспоминаем Кришну, мы сразу же восстанавливаем свое изначальное положение, естественное духовное положение. Очень быстро причем. Кришна уже цель Кришна. Мы не говорим о нем, что это имперсональный аспект, или это материальная природа, или это вселенская форма. Мы сразу говорим, это Кришна на самом деле. И в Кришну включается все, и материальная природа, и духовная природа, различные другие энергии, вселенская форма. И материальные элементы, и взаимодействие, и карма, и время, мы говорим. Через любой аспект материального мира мы можем увидеть Кришну. Такова философия сознания Кришны. Очень важный момент. Неважно, каких убеждений человек, это вопрос просто здравого смысла и разума. Поэтому, как только эти книги попадают в руки человеку, он начинает меняться. Но не думайте, что это будет происходить как-то болезненно, с какой-то ломкой, он будет сожалеть о своем прошлом, о чем-то еще. Нет, это будет происходить незаметно. Незаметно просто ко всему, что он имеет, добавится Кришна. Человеку не показывает, что он что-то потерял на этом пути. Наоборот, ему сразу показывается, что он много очень приобрел. Настолько много, что нужно как-то даже что-то выбросить. Не нужно, лишнее становится. Как, например, если... Хороший пример. Если вы поднимаетесь на воздушном шаре в воздух, и этот шар, допустим, лопается или прокалывается, вот, сдувается, одним словом. Так бывает. Опасно, он снижается в этом случае, да? А внизу может быть океан, что-то еще, и вы видите, что там где-то есть суша, но нужно еще долететь. Тогда вы начинаете сбрасывать груз какой-то. И вы обычно начинаете это делать с каких-то неценных вещей, не имеющих какой-то ценности большой. Но постепенно выбрасывать эти самые-самые ценные вещи. Все можете, все золото можно выбросить благодаря этому. Да? Но мы начинаем выбрасывать все с самых бесполезных вещей. Обязательно так. Это хороший пример. Подобно тому, как если мы получим сознание Кришны, очень дорогую вещь, то мы увидим, что надо что-то выбросить, чтобы облегчить себе этот путь. И что же мы выбросим в этом случае? Самые бесполезные вещи какие-то. Какие эти бесполезные вещи? Что в жизни у человека бесполезно? Ни один человек не найдет этого сам. Спросите любого человека, что в твоей жизни полностью бесполезно, что ты делаешь? Вот на 100%. Он скажет, нет, все, что я делаю, полезно и очень важно. Иначе бы он этого не делал, если бы он так не думал. Они совершают греховную деятельность, думают, что они заняты полезной деятельностью. Вся цивилизация материальная такая. Они думают, что они заняты полезной деятельностью. Как мы были в Верховном Совете Башкирии, и там сидят такие очень важные люди. Они же руководители, они на самом верху общества. И они думают, что они заняты очень полезной деятельностью. Но когда мы поговорили в министерстве, мы были потом в Совете по делам религии, это министерство было, представьте себе, министерство, там должны быть очень разумные люди сидеть. И мы спросили, какова же теперешняя цель вот человеческого общества, вот этой страны, куда мы должны прийти, как это определяют сейчас вот эти власти, вот эти люди, которые управляют этим обществом, куда они ведут людей, к чему? Вы знаете, что интересно, этот человек долго не мог понять этого вопроса. Он не мог понять, что речь идет о конечном смысле жизни. Я не стал его спрашивать банальный вопрос юношеский, какой смысл жизни. Это было бы слишком, может быть, там банально в тех условиях. И он спросил, а что думают об этом нынешние авторитеты? К чему они ведут сейчас нынешних людей? Раньше нас вели к коммунизму, объясняли, научно доказывали. И воспитывали в этом духе. Какой-то кодекс там был, прочие вещи. Законы на этом основывались, на какой-то определенной идее, во что люди верили. А что же сейчас есть? Он долго не мог понять, что имеется в виду. Он просто говорил, что есть закон и все. Этого достаточно. Но говорит, ну а конечная цель, ради чего этот закон? Ну куда? В конце концов, он признал где-то через полчаса, может быть, он признал, что сейчас нет такой цели. Я его спросил, как же так? Это же министерство. Мы же не просто разговариваем с кем-то на улице, мы же пришли в министерство, и вы не можете ответить на этот вопрос, мы говорим. Как же вы можете занимать это место, допустим? Как вы можете руководить? Куда вы ведете людей? Вы не знаете, куда вы ведете. Вы идете просто к закону какому-то. Но законы постоянно меняются. Что такое закон? Можно ли основываться на законе долгое время сейчас? Сейчас там такие законы все, они непонятно, что будет завтра, какие будут завтра законы. А в гражданскую войну фактически никаких законов нет. Закон силы. Все. На закон нельзя опираться. Но сейчас они стремятся к тому, чтобы скрыть свои убеждения. Вот такая их позиция. Так он мне сказал. Мы считаем, что человек должен скрывать свои духовные убеждения. Не руководствуется ими, когда он руководит другими людьми. Чтобы не навязывать свои точки зрения. Но тем не менее мы заметили, что это все атеисты, которые там сидят. Все крупнейшие материалисты. И все они полностью погружены в материальную концепцию. Как наиболее дорогое. Это такое у них мировоззрение. Материальная концепция. Это должно быть для удовлетворения чувств человека. И, конечно, их беспокоят какие-то вещи, они вынуждены обращаются к духовным организациям, вынуждены обращаются. Например, они обратились к сознанию Кришны и сказали, вы можете спасти молодежь от наркомании. Они преданно сказали, да, конечно, если они все примут сознание Кришны, они все оставят наркотики. И тогда они сказали, хорошо, ради этого любые средства хороши, даже сознание Кришны. Делайте это. Они им дали там наркоманов, дали им денег, дали им помещение, делайте только это. Можете себе представить, они принимают это вынужденно, под давлением обстоятельств. Потому что сам человек не может осознать, даже такой разумный, развитый, что же хорошо, что плохо. Даже сидя в министерстве, даже в Верховном Совете, вы понимаете, те же самые люди, полностью материальная концепция. Они не могут отличить греховное от праведного. Они не могут различить такие вещи, очень простые вещи, не могут понять, что плохо, что хорошо. Но в этих книгах настолько все ясно и просто, когда Прабхупада пишет. Четыре вида греховной деятельности, всего-навсего, отбросить надо. Четыре вида греховной деятельности. Мясо, рыба, яйца из пищи выбросить. Интоксикации все выбросить. Незаконный секс и азартные игры также оставить. Все, четыре вида деятельности. Теперь мы немножко помедитируем на четыре вида этой деятельности и увидим, что материалисты только этим заняты. Исключительно только этим. Именно в этом и состоит их принцип существования. Делать вот эти вещи. Под эгидой культуры, под эгидой искусства, под любыми другими вывесками. Религии, или философии, или формации, идеологии. Они делают одно и то же все и везде. Поэтому он говорил, этот человек в министерстве, что все люди разные, поймите, поэтому у них разные убеждения. Мы не можем принять одну какую-то концепцию. Это была ошибка, что всем навязывали только коммунизм. Я считаю, что должны быть и коммунисты, и капиталисты, и социалисты, и прочее. Он не понимает, что он говорит. Понимаете, к чему это может прийти? А? К какому хаосу это может привести? Это также было в годы революции. Были и красные, и белые, и зеленые, и синие. Нет, это никого не устраивало, это было очень опасно. Все они боролись, эти люди. Все они боролись. Очень трудно установить мир. И они вынуждены были установить диктатуру пролетариата. Хотя это как бы была мирная концепция коммунизма к миру и любви, и к дружбе, равенству, но они были вынуждены диктатуру сделать, чтобы вычистить все остальное, что-то одно установить для человека. И также, кроме того, они пытались это сделать по всему миру, чтобы не было противоречий между государствами. И Прабхупада говорит, что да, современное общество тяготеет к этому, иметь одну концепцию, одну философию, одного Бога. И, конечно, это будет Бхагавад-гита. Понятно почему. Не потому, что мы просто поклонники этого, поэтому мы так утверждаем. Нет. Мы требуем, Прабхупада говорит, чтобы люди прочитали эти книги и попытались понять их. А потом они пускай сами выбирают. Кришна не навязывает Арджуне это здесь. Он ему просто объясняет все, насколько это возможно, открыть для человеческого существа. Потом он говорит Арджуне, теперь обдумай хорошенько это все и поступай, как пожелаешь. Тот же самый принцип. Поэтому мы хотим раздать эти книги всем людям, пускай они их прочитают. А потом пускай поступают, как захотят.
наступает очень интересный эффект, очень интересный момент, когда они прочитают эти книги. Настолько ясно и понятно убеждает Прабхупада, что плохо, что хорошо, что они не могут уже заниматься спокойно греховной деятельностью. Они лишаются спокойствия своего. Они нарушают, они совершают греховную деятельность, но они утрачивают спокойствие. Таким образом, это лекарство от материального существования, от материальных привычек эти книги. И поэтому устраиваются такие марафоны. Поскольку вот в это время было замечено, что люди, они очень вдохновлены к новым переменам, то это самое лучшее, что можно сделать для человека. Дать эти книги. Как мне сегодня звонил из Кургана президент и говорил, что они увеличили марафон в этом году почти в 3 раза распространение книг. Люди постепенно больше и больше будут убеждаться в этом. Особенно, когда будет они будут видеть реальную пользу. Реальную пользу, потому что жизнь будет меняться внутри человека. Меняется его сознание. Человек обретает смысл вообще жизни. Что он тут делает? Что он должен тут делать? Очень трудно жить, не имея никакого смысла, никакой цели в жизни. Или иметь какую-то материальную цель. Это очень трудно. Всегда находиться под влиянием времени, это очень трудно. Быть наедине с самим собой, в конце концов. Перед лицом смерти уже потом. И понять в конце жизни, понять наконец, полностью отчетливо понять, что я жизнь прожил зря. Это ужасно на самом деле. Такой конец ужасный просто-напросто. Полный крах. В сознании полный крах. Здесь же нет. Кришна жил, Кришна жив, Кришна будет жить. Таков наш девиз. Можно поэкспериментировать. Возьмите книги Шрилы Прабхупады и читайте их, только эти книги. И не читайте другие книги, хотя бы в течение полугода. И посмотрите, что произойдет. Хотя бы в течение полугода. Нам всю жизнь вталкивали какую-то философию. Но почитайте хотя бы полгода, несколько месяцев только книги Шрилы Прабхупады. И посмотрите, что произойдет. Все ложные концепции в уме разрушатся. Все ложные концепции разрушатся. Каждый человек поставит под сомнение материальную жизнь. Каждый. И каждый человек захочет что-то сделать очень хорошее. Вот это эффект книг Шрилы Прабхупады. Каждый человек. Не каждый станет 100% преданным, чистым преданным, но все люди захотят что-то сделать хорошее в обществе, какой-то положительный вклад нести в своей жизни для людей, для какого-то блага. Не жить бесполезной жизнью, быть обузой в этом обществе или даже наоборот все делать во вред, как это сейчас. Столько много вещей не делают во вред. И все это было бы 4 типа праведных людей. Они служат Кришне, начинают преданное служение. Это артхи, джиджиасух, и гьяни, артхарти, артхарти, джиджиасух и гьяни. 4 типа этих людей. То есть первая категория, когда люди нуждающиеся, они очень обременены материальными какими-то обязанностями, очень тяжело вынуждены работать. Нуждающиеся, и не могут прокормить даже собственную семью, жить в достатке. И им очень тяжело, очень трудно жить просто в материальном мире. Эти люди, если они праведные, они приходят к Кришне и просят о том, чтобы как-то он им помог, дал им хлеб насущный, как-то помог в их жизни, они молятся в церкви, допустим, обращаются к Богу искренне. Другая категория людей, которые очень сильно страдают физически, они могут иметь серьезные болезни какие-то, врожденные увечья. Да? Часто таких людей можно видеть в церкви, которые имеют какие-то врожденные увечья, плохое здоровье, допустим. Если они благочестивы, они идут в церковь к Богу и просят здоровья или что-то еще, или здоровья для своих родственников, например. Так или иначе, они обращаются к Богу, это очень благородные люди. Есть третья категория, которые не нуждаются ни в чем, собственно, и не страдают особенно, не ощущают, но они очень любопытные, они все хотят увидеть, все хотят узнать. Например, если вы приедете в Индию, то вы будете заходить в каждый храм, смотреть, что там, что там, что там, не только в храмы Кришны, что будет интересно. Все приедут очень любопытные. Они будут смотреть, это храм Майявади, значит, научиться различать, это храм Шивы, это храм Брахма, это Дурга. Это любознательность, любопытство. И много есть людей очень любопытных по природе. И это любопытство, оно их может привести к сознанию Кришны немножко случайно. Они придут и подумают, интересно, что это такое здесь? Странно, это же вроде русские люди, да? Почему они так выглядят? Это интересно, да? Не каждый человек может заинтересоваться этим, прийти сюда. А любопытный придет. И вы спрашиваете, а что это, почему, что у вас за хвосты сзади, почему вы так выглядите, и кто такой Кришна, что это вас заставило так вот себя вести. И когда они выслушивают ответы, они становятся преданными постепенно. Они говорят, ага, это в этих книгах, понятно, и они больше, больше, больше погружаются в это. У них шансов больше еще в сознании Кришны. И четвертая категория, они наиболее лучшие из этих четырех. Это гьяни, когда человек становится гьяни, мыслителем, философом. Он уже начинает размышлять, что такое жизнь, что такое материальная жизнь, а есть ли что-то другое помимо этого, а почему так, почему рождение и смерть, а почему страдания, и так далее, и так далее. Почему смерть, почему рождение, есть ли что-то за пределами смерти. Ну, все эти вопросы его очень волнуют. И он философ, он начинает спекулировать, что-то выдумывать, предполагать, читать какие-то книги. Поэтому он также приходит к Богу с такими вопросами, что Бог прояснил ему это все. Рано или поздно они приходят к Богу тоже так, если они благочестивы. И здесь Кришна говорит о том, что все вот эти четыре категории, они очень благородные души, но из них те, кто уже знает его, они уже с ним связаны. Поэтому они к нему ближе всех. Из всех этих они есть также те, которые наиболее дороги Кришне выделяются. И кто это? Те, которые думают о нем и знают его.